Итак, уважаемые наши слушатели, мы начинаем цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова нашего города Екатеринбурга, священник Владислав Нечаев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я сегодняшнюю тему беседы назвала очень, на мой взгляд, несвойственно, может быть, нашему такому мирскому мировоззрению. Это мысль, которую выражают святые отцы нашей церкви. Она называется, и тема беседы нашей так называется, «Монастырь в миру». Вот для начала хотела бы прочитать слова того замечательного, великого, как сказано о нем, великого христианского проповедника, протоиерея Валентина Свинцецкого, который говорит так, что «Монастырь в миру – это основная идея всего моего служения, и она лежит в основе моей настоятельской деятельности, в основе моего духовничества и в основе моих проповедей». Многие считают эту идею неосуществимой. Для кого-то она представляется неверной, но для очень многих, несмотря на то, что я постоянно возвращаюсь к ней, она все еще недостаточно ясна. Что это за понятие такое, что это за жизнь такая, монастырь в миру? И вот я имею побуждение вновь говорить о том и говорить со всей ясностью, с которой я только могу. «Монастырь в миру – это не моя мысль», – продолжает Валентин Свинцицкий. «Это мысль, конечно же, святоотеческая». Далее он объясняет, что в каждой семье, в каждом доме, иногда даже в каждой комнате есть такое взаимоотношение с окружающими людьми, которое заставляет глубоко прятать твою внутреннюю религиозную молитвенную жизнь. То есть православный человек, он не всегда может, далеко не всегда, как бы проявить вот свое такое отношение к христианской вере, просто помолиться, да, просто перекреститься. Это бывает очень сложно. Вот. Но мы не должны упираться вот на этом пути и говорить, что это невозможно, что эта жизнь невозможна, она неясная, она неосуществима. Батюшка говорит, что все это вражеские препятствия на этом пути. И далее, что монастырь в миру не только осуществимая, но и самая главная задача нашего времени. Вот это хотелось бы, чтобы стало темой нашей сегодняшней беседы. Вот как вы ее понимаете, как вы видите?
Ну, в восприятии этой идеи можно обратиться к мысли преподобного Серафима Саровского, который ведь говорил так, что монах и мирской человек – это те, кто имеет одну суть в своем спасении, но разные образы этого спасения. Поэтому, в общем-то, действительно требования применительно к душе, к сердцу человека, к уму человека, они предъявляются каждому одни и те же, они звучат в Святом Евангелии.
Но имеется в виду, конечно, к православному человеку.
Безусловно,
вот, к монаху и православному верующему человеку, исповедует истинное христианство.
Кто припал, так сказать, к вере, присоединился к церкви, кто усыновлен, удочерен Отцу Небесному. Вот. Но, собственно, путь, которым человек это обретает, он различается, он разнится у каждого, и даже он может быть рассмотрен не как именно монах или мирской человек, а здесь, наверное, целый веер каких-то таких своих путей, которые человек избирает, и каждый, можно сказать, чин святого, он по-своему как бы спасается. Вот. И поэтому эта мысль, она, ну, нас побуждает припасть к существу христианства и извлечь оттуда те, может быть, истины, которые мы в некоторые смысле уже позабыли, где-то приучились к ним, привыкли, и не видим, к чему они нас влекут. Поэтому это такое ревностное искание еще большего богоугождения человека, оно справедливо, наверное, к этому нас побуждает протоиерей Валентин Свинцицкий.
Ну вот, батюшка, как вот реально можно отгородиться от этого мира? Как не посещать там каких-то случайных кафе? То есть обстоятельства так складываются, что у нас везде сейчас вот это все. Ну, достаточно вот даже в транспорте проехать, да, и послушать, как разговаривают молодые люди, например, на каком языке они говорят между собой. И тогда, когда вот это вот слышишь, то понимаешь... Первая, конечно, мысль, которая приходит тебе в голову, ты понимаешь, что вообще вся твоя как бы жизнь напрасна, потому что это цинизм необыкновенный. Это такое отношение к жизни, я сейчас просто говорю какие-то конкретные случаи, это такое проявление ну, каких-то своих вот и влечений, вот таких люди, молодые люди, 15-летние, они совершенно не стесняются в таких выражениях, что если бы это только прозвучало вот сейчас в нашем эфире, то ну, наши радиослушатели вообще поняли бы, о чем я говорю. И это все окружает нас, мы слышим это и слышим каждый день, и видим все это, и понимаем, что и удивляться этому не надо, что, в общем-то, действительно как-то все это, ну, наверное, все это понятно, что должно быть. Но вот реально как можно отгородиться и спасать наших детей, которых мы воспитываем, вот это сложно, сложно понимаемое.
Тут, видите, какое дело, человек ведь сотворен таким, что он имеет некую ограду. И эта ограда, она как бы имеет несколько, можно сказать, таких линий обороны. Вот одна из таких оград, что ли, внутренних человека, это его сердце. Даже если в душе человека есть какое-то смешение добра и зла, страстей там и добродетелей и так далее, то тем не менее мы призваны сделать наше сердце именно как бы обиталищем добрых начал человеческих, их там лелеять, взращивать, укоренять и так далее. И сердце человека, оно может быть таковым, что ум может размышлять о чем-то одном, а сердце тем не менее содержать теплоту к Богу. Это первое. Далее, вся душа человека, она тоже представляет собой некую ограду. То есть вокруг могут бушевать какие-то события, какие-то страстные примеры проноситься, там какие-то острые чувства возникать, ну, это вот у может, других.
Это может взрослый это все пережить. А когда вот это видит ребенок, наши дети,
а вот ребенок,
когда вот это видит?
Ребенок, мы можем вернуться к мысли таковой, что до 7 лет.
Уже после 7 лет.
А после 7 уже, лет.
Уже ребенок все видит, например.
После 7 лет возникают определенные, как бы такие, сильные и слабые стороны нашего чада. Ну, например, скажем, какой вы период имеете в виду?
8
лет. То есть это второе детство, как бы, когда ребенок как раз-таки направлен на восприятие социальных образцов, погружается в жизнь. Но дело-то в том, что как бы вот эти внешние примеры, они глубоко-то не ложатся в его душу. Вот в чем дело.
Они, ну, как... он вспоминает об этом.
Безусловно,
он подходящую или неподходящую вдруг раз и начинает рассказывать.
Начинает
что он
рассказывать,
видел, что
пересказывать,
слышал.
Разговаривать этим языком, угу. И мыслить этими идеями и Но, тем не менее, как бы ребенок все-таки во всех социальных примерах, которые он восприемлет, он ищет надежды. Надежды и возможности стать таким, как вот некий идеал, который предстал перед ним. Поэтому, если кто-либо этой надежды не несет, а рано или поздно он понимает, что не несет этот человек, душа смущается, душа пугается, душа как бы отстает от этого примера, тогда он направляется на некий другой идеал. Вот если вы берете...
А вот в ребенке, вот, батюшка, в ребенке вы говорите идеал, который в нем предстает. Но а как он может предстать этот идеал? То есть вот понятно, что мы образ и подобие Божие, но ведь ребенок, он же как-то все это аккумулирует внутри себя, он анализирует, он ищет, потому что когда ребенку говоришь, что ты должен вот не вот этим ребятам полуголым подражать, да, которые ходят на улице, или вот там девушки в коротких шортах и совершенно обнаженные сегодня, а говорит ребенку, что твой идеал все-таки Богородица, то ты понимаешь, что ребенок внутренне протестует против принятия Богородицы своим идеалом, а ему хочется вот так вот, вот именно так, и распустить волосы, и там одеть покороче. То есть все, что он видит вокруг, все это вот вкладывается как раз в его сердце.
Вот мы просто здесь отмечаем то, что ребенок должен прожить эти идеалы. Он не должен их услышать извне от кого-то, от авторитетного даже лица. Он их должен проверить на себе.
Он их проверяет?
Проверяет. Ну и я говорю, что он исчерпывает до конца некий идеал и находит в нем пустоту. Вот в чем
особенность. Но для этого понадобятся годы.
Ну, возможно, что пара лет, там, тройка. Он может пребывать в каком-то увлечении какими-то мнимыми идеалами, мнимыми примерами. Да, впрочем, вы это сами можете увидеть в школьной действительности, что есть всегда какой-то лидер, например, хочется ему подражать, он ходит в какую-нибудь секцию, он пользуется уважением у одних, успехом у других и так далее, и, может быть, даже и хорошо учится при этом. И ребенок просто до какого-то времени поражается вот этой жизнью, которую несет этот, ну, например, идеал, да, скажем так, вот в окружающей жизни его. Но через время он замечает какой-то случай, который его напрочь как бы отвергает от этого просто ребенка. Вот и все. Поэтому это очень непростая такая история.
А как вот вы видите, как можно выстраивать вот этот вот монастырь в нашей квартире? Ну, я сейчас говорю, конечно, о внешних вещах. Я понимаю, что вы скажете, что надо в сердце его устраивать прежде всего, потому что духовная жизнь – это все-таки сердце человека. Но давайте вот сейчас еще прочитаем, что нам говорят вот о... Ну, тот же, например, батюшка Валентин Свинцицкий. Итак, монастырь в миру не только осуществимая, но и самая главная задача нашего времени, говорит он, а для этого необходимо возвратиться к семейной, домашней, личной молитве. Надлежит возвратиться к соблюдению всей полноты церковности, нужно воцерковлять свою жизнь, нужно вернуться к частому причащению святых тайн, нужно вернуться к постоянному богомыслию, к чтению и научению Слова Божия, житий святых отцов. Словом, надо делать то же самое в миру, что люди делали раньше в монастырях и сегодня делают, что считалось как бы специальностью и самой главной задачей монахов. Все это из монастырей должно перейти в мир. И здесь, в миру, должно переродить человека.
Совершенно правильные слова. Они даже перекликаются с нашим временем.
Да, мне кажется, мы ведь именно вот это все и делаем, и
вот
стремимся.
Те 100 с небольшим лет, которые прошли. Сейчас, в общем-то, мы видим такие же тенденции в развитии приходской жизни, что и частое причащение, и семьи православных людей, они как-то отличительны каким-то жизнетворчеством, то есть пытаются завести свой порядок, свои традиции какие-то. То, что, в общем-то, раньше было унифицировано, наверное, в семьях, была одна обстановка, одни образы проведения досуга, скажем, одни журналы читались и так далее.
Общинная жизнь.
Да, да. Вот, далее мы вот восприятие этой мысли, вы задали вопрос, что значит монастырь в квартире, да, вот, здесь, в общем-то, можно брать какую-либо черту монастырского уклада и ее пытаться для себя разъяснить уже в мирской жизни, вот, в спасении семьи, скажем, жизнь по совету, жизнь по благословению старца или какого-то опытного духовного человека, она может в семье принять такую форму, что есть духовник семьи, да, который...
Ну, не старец, потому что не, со старцами
конечно,
сейчас
не старц,
сложно,
конечно,
а просто духовник.
Духовник, и здесь не безусловное послушание этому человеку возникает, этому священнослужителю, но возникает советничество с ним, то, что, в общем-то, как раз-таки нам предлагали духовные мыслители XIX века. Мы можем здесь увидеть то, что человек, вот имея вот это вот всегдашнее наставление в душе, он начинает проводить свою жизнь в таком здоровом состоянии внутренне, что он внутренне сообщается с этим наставлением. Можно сказать, что у него разворачивается внутренний диалог. И этот человек, он, в общем-то, не своевольничает в жизни, а пытается себя исправлять, постоянно возрастает. Вот в этом такое здоровое начало соборности в душе этого человека. И, конечно же, это можно рекомендовать не только монашествующим, но и вообще всякому человеку. Это очень важно в жизни нашей. Также, например, вы можете вспомнить, что в монастырях существует определенный устав и определенные правила. И правила и молитвенные, например, и по образу поведения в монастыре и так далее. Вот. И мы знаем, что человек, который пытается себя сопрячь с какой-то нравственной традицией, с каким-то духовным порядком, он начинает, ну, например, молитвенное правило, да, он начинает иметь эту, как бы можно сказать, святую черту своей жизни перед собой и постоянно в ней углубляться. Ведь жизнь обыкновенного человека – это скольжение, это не углубление ни во что, как бы…
По поверхности.
Да, по поверхности.
Скольжение.
И в результате этого сердце, оно не преподает с любовью, не научается любви к какому-то моменту нашей жизни, а здесь человек постоянно обращается к тем или иным молитвам, к тем или иным святыням и так далее. И в результате в его душе возникает постоянное углубление и, можно сказать, открытие, потому что человек, например, молящийся перед одной и той же иконой, может заметить разные черты ее совершенства через некоторое лишь время. А первоначально она может, например, какая-либо икона человеку даже не понравится. Вот. То же самое касательно и той или иной молитвы, которую мы совершаем, и вдруг в какой-то момент она воспламеняется, что вот, оказывается, о чем здесь сказано. Я прожил это только вот недавно, и теперь я знаю, как бы, чего я прошу и с чем, что имеется в виду в этой молитве и так далее. Поэтому человек, который так действует, он действует глубоко правильно. Но здесь можно много говорить.
Сегодня можно.
Да, сегодня можно. Вот. Ну, например, подвиги самоумерщвления, которые мы так называем, мы как бы встречаем у святых отцов, ведь монашество – это постоянная близость человека кресту Господню. То есть человек для мира-то умирает и постоянно умирает, но при этом воскресает Божьей силой для вечной жизни. Вот. И поэтому человек, например, ну, монахи, например, скажем, они не боятся раздумывать о смерти, например. Они о ней слышат, они просят благоприятной кончины, разные чины содержат вот эту тему в качестве основной и так далее. Ожидание Христа, пришедшего в силе, в славе и так далее. Поэтому читаются жития святых, которые тоже так же ревновали о спасении и так далее. И мы, конечно, тоже должны ввиду динамизма нашей жизни тоже постоянно оживать. А оживотворение наше, оно возможно лишь в том случае, если мы что-то отвергли, отринули. Поэтому мы часто, например, каемся, часто причащаемся в том числе, чтобы опять наполниться, опять возродиться, опять жить. Ну и так далее.
Вот смущает многих родителей вот такой момент. Дети не автоматически ведь принимают вот то, что делают взрослые, правда? Они научаются как бы примером, берут пример от своих родителей и видят, что родители делают вот каждый день, на что они устремляют. Как бы. Ну вот получается, что многие родители начинают просто одергивать своих детей, да? Вот просто одергивать. Вот ты это не смотри, а ребенок может приходить домой и говорить: «А я хочу мультики смотреть». То есть вот, ну это вот, ну все, как говорится, дети, большинство, конечно, детей, и в том числе православных детей, они через это проходят. А я вот вижу, что помолиться, то есть это сделать чисто где-то вот механически, формально. Я это наблюдаю и в некоторых других местах, я это, например, вижу и в храме, и могу говорить и свидетельствовать и о своем ребенке. И все-таки мир невероятно тянет наших детей. То есть если мы взрослые, как-то вот можем анализировать свои вот эти вот поступки, мы можем, мы взрослые, потому что мы как-то можем себя настраивать, то нашему будущему поколению, детям, которые будут жить уже более тяжелые времена, им гораздо сложнее, мне кажется, приходится, чем вот нам, сегодня нашим детям, принять вот этот вот монастырь в миру, вот то есть такую жизнь внутреннюю в квартире.
Ну,
то есть получается, как-то... что я один вопрос задаю на протяжении всей передачи, он как бы один и тот же вопрос.
Ну, вы как-то немножко, мне кажется, в каких-то таких приглушенных тонах обрисовали этот монастырь в миру. Дело-то в том, что на самом деле монастырь-то это источник жизни. И вот вы, например, говорите.
Замечательно.
Да. Вы говорите, что в монастырь-то люди ехали наполниться, в общем-то, духовной силой, благодатью. Вы, например, говорите, ребенок говорит: я хочу посмотреть мультики. Так ведь это уже банкротство, по сути, этой семьи. Значит, ребенок должен хотеть более всего, наверное, побыть, поиграть, заняться чем-то со своими родителями. Значит, этого нет. Значит, это
если он хочет посмотреть
малая церковь,
мультфильмы.
Да, это малая церковь, она уже какую-то борьбу проиграла.
Угу.
Вот, поэтому эта ситуация, она не свойственна, наверное, для ребенка, который вот имеет такой опыт, потому что он знает, что с папой, с мамой гораздо интереснее, чем смотреть этот мультик. Да, пускай он его и посмотрит в том числе, но он его будет смотреть не с такой охотой, не такими глазами, которые присущи ребенку, лишенному всего этого. Вот.
Вот, дорогие родители, делайте выводы.
Да. Но и потом мир, вы говорите, тянет. Хорошо. Но в этом его некоторое и, может быть, и положительное свойство. Вот. Дело-то в том, что ребенок ведь не должен от мира уйти, не должен его как бы убить для себя. Он должен воспитать себе в это время, когда он удалился внутренне от мира, такую духовную облагораживающую силу, которая в дальнейшем поможет служить этому миру. Ведь мы знаем периоды старчества, когда старец удалялся от мира, а потом мы знаем период благодатного служения миру, благодатного подоношения для мира, когда наставление, попечение разнообразное, устроение чего-либо, оно происходило в жизни того или иного старца. Поэтому, наверное, этот путь вот как раз и должен представить нам тот монастырь, о котором мы говорим, в миру в каком-то положительном образе. Вот, и поэтому, ну, также вы говорите, что, конечно, современным детям труднее, но это означает, что и усилия христианские должны быть приложены гораздо более серьезные, да и мера благодати, наверное, которая подается человеку в современности, она тоже немала.
Ну вот если вы говорите, что ребенок, например, который просит смотреть мультфильмы, и есть такие дети, которые, я тоже об этом слышала, которые говорят, что мне скучно, я уже как-то вот в прошлых передачах говорила, вот я слышала такое, что вот мама одна говорила, что, причем это мы вот говорили в детском саду на собрании, и когда родители, ну, конечно, там не церковные люди, но все равно это же какой-то показатель, когда ребенок приходит домой и говорит: «Мне скучно, я не знаю», и он ищет каких-то развлечений, то вот те же самые мультфильмы посмотреть, то там еще что-то. То есть он не знает, чем себя занять. Именно на это родители должны уже обратить внимание, что здесь уже какой-то звоночек должен быть.
Ну, это какая-то степень унылости даже и подверженности страстям. Потому что ребенок хочет острых впечатлений, которые бьют по низшим его каким-то потребностям.
Чтобы а это вообще свойственно для детей?
Для детей свойственна целая палитра, так сказать, проявлений жизненных. Для них не свойственно вот быть всегда в таком марафоне за удовольствиями.
Угу.
И мне это не свойственно. Они хотят где-то и посозерцать, где-то они хотят и поучаствовать в чем-то, и потрудиться в том числе даже, и побыть с кем-то, и понять кого-то. Они все хотят. Они направлены абсолютно на все, что несет с собой свет. Вот. Удовольствие, оно тоже должно присутствовать в жизни ребенка, но приучение постоянное к удовольствиям имеет оборотной стороной, что дети становятся нуждающимися в этих удовольствиях беспрерывно. И, соответственно, они...
Ждут дни рождения, например.
Ждут дни рождения.
Каких-то праздников новогодних, да, это вот чисто вот мирские.
Источников, если... которые бы подали им эти удовольствия.
А как вот можно исправить родителям вот эту ситуацию, и вот создавая вот этот вот монастырь в миру православным людям?
Если какую-то семью можно назвать таковой, то это будет означать, что эта семья имеет причастность к божественной жизни, какую-то сугубую такую причастность, да, то есть она часто причащается, в ней царят какие-то духовные порядки и так далее. И не напрямую, но исподволь это сказывается на всем остальном, на общении, на каких-то, на исполнении каких-то дел, на отношениях с людьми, на настрое в каких-то трудовых делах, досуговых делах и так далее. То есть все это как-то дает такой обертон светлый, так сказать, всем, ну, начинаниям этой семьи. Поэтому прямой связи, видите, тут трудно вот ее увидеть и распознать, что вот это из-за того-то произошло. Вот, но и это дает главное такое светлое и обнадеженное состояние души родителей, души старших членов семьи, которые могут от этого душой своей любовью освещать каждый участочек жизни семьи. Взялся за хозяйственное устроение, за ремонт какой-то, тут же это стало чем-то радостным для всех. Взялся за приготовление, то же самое.
Кушать.
Да,
еды,
приготовление
пищи,
да, я имею в виду. Вот, взялся за проведение отдыха в течение дня ли, в течение полудня ли, в течение месяца ли. И это тоже все как-то сразу же легло вот на душу, как это должно быть. Поэтому я думаю, что вот такое состояние должны иметь те, кто легкое такое, как бы, хождение по жизни. Вот дает вот это вот начинание в нашей жизни, как монастырь в миру.
А вот, батюшка, очень часто люди, когда приезжают в монастырь, они монахам, батюшкам, которые там служат, задают такие вопросы. Как можно человеку, живущему в городе, да, вот в крупных таких мегаполисах, как ему утвердиться в вере? Укрепиться в вере, укрепиться в вере. Вот очень часто я такое слышу, и разные ответы даются. Но все-таки складывается впечатление, что, конечно, священники не всегда представляют всей вот этой полноты, вот этой вот жизни мегаполиса.
Ну, слава Богу, что не представляют.
Ну, представляют. Полноты. Им это, наверное, и не надо.
Да, не надо, наверное. Ну, укрепиться в вере, в общем-то, вопрос такой, как бы, который имеет очень простой ответ. Нужно быть среди тех, кто утвержден в вере, тех, кто, от кого ты принимаешь именно те состояния духовные, заражаешься этими состояниями, и имеешь наставление некое и так далее. То есть это быть среди, быть в духовной атмосфере храма, быть среди святых, вспоминая о них, читая их жития, молясь им, быть среди благочестивых людей, которые все-таки веруют, пытаются что-то изменить в своей жизни, подвижничают каким-то образом, доброделанием занимаются, тем или иным, включаться в это доброделание, вот, по возможности так действовать, и человек будет ощущать. Если уже он попал в какую-то атмосферу иную, то он должен понимать, что надо будет то, что расточила душа, восполнить далее трудами некими, которые снова вернут в прежнее такое вот возвышенное состояние. То есть как-то этот вопрос имеет очень простой ответ. И достаточно распахнуть двери храма и туда зайти.
Ну, ведь тоже говорят, что общины все разные.
Конечно.
Есть более сильные общины, есть более слабые. Но обстоятельства жизни так складываются, что нам приходится проводить свое время или так организовывать свой отдых. Бывает так вот. Ну, так складываются действительно обстоятельства, когда мы попадаем далеко не в церковную среду. И когда ты начинаешь вот думать, как так получилось, а получилось вот, ну, не по твоей воле, а действительно вот так получается. То есть ты просто принимаешь эту ситуацию, изменить ее уже не можешь. И твои дети, и ты сам оказываешься в общении с людьми, ну, не церковными или малоцерковными, и понимаешь, что польза от этого тоже, как бы, нехорошее слово «пользы», и как мы понимаем, что оно совершенно не христианское, но тем не менее понимаешь, что проку в этом никакого нет.
Ну, эта ситуация, наверное, тоже для нас полезно, поскольку мы испытываемся, и испытание начинает затрагивать уже те сокровища, которые человек приобрел в своей жизни, и он начинает быть верным и, как мы говорили, как бы входить в клей своей души, там затворяться каким-то образом от тех или иных влияний, от каких-то примеров, вот, состояний. И это происходит, достаточно только прибегнуть опять-таки к тем же занятиям, которые всегда под рукой у христианина. Это и молитва, и чтение, может быть, и воспоминания, и так далее, о чем-то, размышления. Вот, то есть это всегда возможно нам сделать.
А если вот ситуация получается уже кому-то, может быть, кажется, что она, ну, совершенно не такая, какой она должна быть. То есть вот нет этого, и близко даже, можно сказать, этим монастырем в миру не пахнет, что скажем, да? Ну, так вот я уже выражаю, что совсем слова такие приходят. То отчаиваться мы понимаем, что нельзя. И как тогда вот выкарабкиваться из этой ситуации, когда ты понимаешь, что, ну, все не так, как следует, все не так, как должно быть. Может быть, по отсутствию какой-то воли этой семьи, этого человека верующего, или по каким-то другим причинам. Но человек вот действительно начинает как-то унывать, потому что у него он примерно представляет себе, как он должен двигаться вот в этой своей духовной жизни, но видит, что это все равно не получается.
Ну, может быть, просто не пришел черед еще, и нужно этому человеку, как бы образно говоря, воздвигнуть монастырь в своем сердце для начала. Может быть, там ему нужно как бы
себя
полюбить,
начать.
Да, полюбить те подвиги, те добродетели, вот, быть верным им до конца в самом себе, в своих отношениях, в своих делах, побуждениях, пожеланиях. То есть, может быть, вот в этом дело пока что. Может быть, дойдет и его дело еще и до семьи дальше.
Итак, монастырь в миру – это не мечта, вспоминаем мы и заканчиваем уже наш сегодняшний с вами отец Владислав эфир, что это не мечта, и это не художественные грезы, и это не какой-то манящий призрак, может быть, прекрасный, но неосуществимый, а это есть самая подлинная правда. Я уже сегодня об этом говорила в начале программы нашей, что это есть великая задача нашего времени. Монастырь в миру – это вот задача для христиан, христианского сердца, для тех христиан, которые сегодня живут, ну, в данном случае в России.
Я думаю, что любой наш слушатель, который читал жития тех или иных великих подвижников, которые основали когда-то монастырь в том или ином месте, вот, которым присоединяется к их имени имя Великий, например, они, конечно, поражались всегда этой высоте, и в их душе, пускай хоть на какое-то время, но всегда возникало желание что-то подобное возыметь в собственной жизни.
Большое спасибо вам.
Спасибо, Господи.
Еще нас с вами ждет такая тема беседы. Это уже в будущем, я думаю, даст Господь. Это обсуждение фильма. Это по просьбе наших радиослушателей фильма режиссера Павла Павликовского «Ида».
Замечательно.
Поэтому, даст Бог, мы с вами поговорим об этом фильме вот в ближайшее время. Спасибо вам большое. Итак, уважаемые слушатели, это были беседы о вечном. Сегодня в нашей программе принял участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, священник Владислав Нечаев.